Вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Итоги выборов в Польше. Визит Хиллари Клинтон в Грузию. Дело томской пенсионерки, которую обязали выплатить налоги за обучение ее внучки в интернате для детей из малообеспеченных семей. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. В Польше в минувшее воскресенье состоялся второй тур президентских выборов, и по предварительным данным победу на них одержал спикер Сейма, представитель правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. Он незначительно опередил лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, чей брат Лех Качинский, прежний президент Польши, погиб этой весной в авиакатастрофе под Смоленском. О выборах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье в штабе кандидата от правящей партии «Гражданская платформа» Бронислава Комаровского раздались радостные возгласы. По данным экзит-полов, спикер Сейма с небольшим перевесом в несколько процентов, но все же победил.
Дякуємо всім.
Мы благодарим всех вас, тем более, что это была необычайно трудная кампания. Она проходила в тени Смоленской катастрофы, трагедии и наводнения. Эта кампания доказала, что даже в таких трудных условиях польское государство сдало экзамен. Сдало экзамен на демократическое государство.
Сдает экзамен, ради себе, как państwo демократичное.
Заявил Бронислав Комаровский. Однако уже после полуночи, когда Государственная избирательная комиссия объявила результаты подсчета голосов с 51% избирательных участков, в штабах кандидатов началось замешательство. На основании полученных электронным способом данных Ярослав Качинский набрал 50,41% голосов, а за Бронислава Комаровского проголосовали 49,59% избирателей.
59%.
Заявил председатель комиссии Стефан Яворский. Еще через три часа все стало на свои места. Вперед снова вышел Бронислав Комаровский. Как оказалось, такова специфика работы Государственной избирательной комиссии. Туда быстрее всего стекаются данные с небольших городов и сельской местности, где голоса подсчитать можно легче и быстрее, чем, например, в Варшаве. Победа Бронислава Комаровского означает, что его партия, гражданская платформа, кроме правительства и лидирующей роли в парламенте, получит теперь и пост президента. Ранее кабинет Дональда Туска нередко обвинял покойного президента Леха Качинского в том, что, используя право вето, тот блокирует работу правительства, не позволяет проводить нужные для страны реформы. Теперь такое объяснение теряет смысл. Если сейчас, имея все условия, гражданская платформа не покажет, что остается партией реформаторов, открытой на культурные и этические постулаты европейской демократии, то следующие выборы эта партия проиграет. Если гражданская платформа хочет остаться у власти, то она должна измениться, пишет в сегодняшнем номере газета «Выборча». Это, кажется, понимает и премьер-министр Дональд Туск, который пообещал с понедельника взяться с удвоенной энергией за работу. После того, как Центральная избирательная комиссия огласит результаты выборов официально, наша ответственность будет как никогда большой, но мы справимся, заявил Туск. В гражданской платформе уже начались консультации касательно поста спикера Сейма. Это, согласно Конституции, второй человек в государстве после президента. Не исключено, что им станет впервые в истории женщина, ныне министр здравоохранения Ева Копач. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
О том, изменит ли победа Комаровского с незначительным преимуществом политику правящей партии «Гражданская платформа», в том числе в отношении России, я побеседовал с независимым польским журналистом и политологом Зигмантом Дзинчаловским. Небольшое преимущество Комаровского над Качинским. Заставит ли это скорректировать правящую партию к свою политику?
Это очень интересный вопрос. Хотел подчеркнуть, что большинство голосов, которые получил Бронислав Комаровский, это свидетельство того, что страна расколота. И мне кажется, люди, которые смотрят на это извне, они как бы не понимают глубины этого раскола, от которого Польша страдает уже почти, мне кажется, с самого начала периода трансформации. Сегодня легендарный польский диссидент, главный редактор газеты «Выборши» Адам Михник в своем комментарии написал, что победителю в этих выборах нужно что-то сделать, чтобы люди, которые проиграли, не чувствовали себя отброшенными. Но и коридор возможностей достаточно узок. И с программной точки зрения новый президент, он не так уж сильно отличается от Ярослава Качинского. Это, скорее всего, вопрос языка, которым они пользуются. Вы же знаете, вы же в курсе, что во время этой кампании Ярослав Качинский пытался всячески довести до сознания избирателей, что он больше не воинствующий политик, что он ищет взаимопонимание. Но все равно для его стабильного электората это не имеет значения, потому что они понимают, что это их человек. Я бы сказал так, какого-то корректира большого политики не будет. Но не исключено, что если «Право и справедливость» продолжит немножко такую более мягкую риторику по каким-то отдельно взятым вопросам, может быть, можно будет вести диалог.
Для российских слушателей, вероятно, будет интересно, будет ли в свете этих выборов как-то корректироваться политика в Польше в отношении России, в частности, по одной из самых болевых точек о размещении американских ракет относительно недалеко от российских границ.
Конечно, не будет. Но в глазах польских политиков Америка что-то очень важный союзник, как бы надежная гарантия безопасности. Союз со Соединенными Штатами Америки всегда являлся приоритетом. Они очень хотят присутствия американских солдат и ракет на польской территории, потому что им кажется, что Америка потом будет больше заинтересована в том, чтобы защищать Польшу от возможных угроз. И поэтому здесь какого-то поворота я бы не ожидал.
Я попрошу вас вкратце как-то обрисовать позицию гражданской платформы, ее восточную политику, политику в отношении России, поскольку теперь, как я понимаю, гражданская платформа обладает всеми руководящими постами в государстве.
Совершенно верно. Это, скорее всего, скажется на внутренней политике, потому что наличие президента из другой партии, обладающего правом вето, это, конечно, означало, что некоторые законотворческие инициативы гражданской платформы блокировались. Что касается внешней политики, то она будет оставаться такой более прагматической. Слушай, есть как бы польское общественное мнение, политики, публицисты, все сходятся в одном, что мы же не боимся какого-то военного вторжения со стороны России, но мы же видим какую-то архитектуру безопасности. Эта архитектура безопасности подразумевает существование независимые государства, которые раньше были советскими республиками, Украины, Белоруссии, Грузии и так далее, и так далее. Польша заинтересована, чтобы поддерживать те силы в этих странах, для которых как бы такая самостоятельность является ценностью. С другой стороны, польское правительство понимает, что нужно вести прагматический диалог с Россией. Никто вдруг не считает, например, Путина и президента Медведева героями какой-то вот политической сказки. Это же мы же понимаем, люди же понимают, что это за политики, которые же не изменились в последние годы. Но прагматический диалог нужно вести и нужно закрыть глаза на эти идеологические русофобства, которые в каких-то отдельно взятых случаях мы это чувствовали со стороны покойного президента. Нужно вести диалог, нужно решать вопросы по товарообмену, нужно решать вопросы по поставкам энергии. Нужно играть на нескольких инструментах. Нужно играть не на одном рояле и говорить, что все плохо, а нужно искать выходы по Калининграду, по энергоресурсам, по смягчению визового режима, по обмену молодежи и так далее, и так далее. И гражданская платформа – вот такая подвижная партия, которая может это делать.
Это был польский журналист и политолог Зигмунд Дзенчиловский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащий и офицер запаса, а также четверо гражданских лиц. Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева, не признал свою вину на процессе в Москве. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Во втором туре выборов президента Польши, по предварительным данным, лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский. Более 52% голосов. Соединенные Штаты никогда не согласятся с оккупацией России грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Тбилиси. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы» – итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. Тема программы. Бронислав Комаровский стал президентом Польши. Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о таможенном союзе. Хиллари Клинтон завершает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. Программа «Время свободы» – итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Сегодня главной темой, по крайней мере, этого часа программы были итоги выборов в Польше. Победа Бронислава Комаровского. Что-нибудь пишет западная пресса об этом?
Агентство Reuters называет Комаровского умеренным консерватором и ожидает от него содействия в проведении экономических реформ.
А приводятся в сообщение какие-либо подробности, что за реформа?
Да, речь идет о сокращении дефицита в государственном бюджете, хаосе в системе здравоохранения, неэффективной пенсионной системе. В прошлом покойный президент Лех Качинский наложил вето на ряд законопроектов, выдвинутых премьер-министром Туском. Теперь команда Туска-Комаровского может показать, на что она способна. Это мнение агентства Reuters. Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью «Профиль нового президента Польши». Приведу выдержки. В июне 1989 года Бронислав Комаровский был среди тех поляков, кто бойкотировали выборы в Польше, так как коммунисты зарезервировали себе 2/3 мандатов. Но спустя несколько месяцев Комаровский становится советником президента Тадеуша Мазовецкого, первого некоммунистического премьер-министра Польши в тогда еще Советском блоке. В 2001 году Комаровский вступает в либеральную гражданскую платформу Дональда Туска. Они становятся близкими соратниками, хотя Комаровскому не хватает харизмы Туска. По образованию Комаровский историк, в прошлом учитель истории. Он был выдвинут в кандидаты в президенты еще до гибели президента Леха Качинского. Его считали либеральным кандидатом по контрасту с братьями Качинскими. Комаровский женат, у него 5 детей. Родом он из аристократической семьи, но вырос в нужде, поскольку коммунисты конфисковали имущество семьи. Его родители выслали из Литвы в Польшу после окончания Второй мировой войны. В 1968 году Комаровский принимал участие в антикоммунистических студенческих протестах. Позднее он вспоминал, тогда-то и узнал все о полицейских дубинках. Отрывки из портрета нового президента Польши Бронислава Комаровского в британской газете Daily Telegraph.
Игорь, скажите, а в сегодняшней западной прессе есть какие-то русские темы?
Я обратил внимание на публикацию в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Это статья о шпионском американо-российском скандале. Она называется «Шпионские тревоги». Автор Кит Гессен, выросший в Америке в эмигрантской семье из России. Его анализ посвящен скорее психологическим и моральным аспектам скандала. Я приведу несколько цитат. Есть что-то грустное и трогательное в аресте 10 российских шпионов. Грустное, поскольку речь идет о торговых секретах, которые не к лицу могущественному государству. Невольно вспоминаешь плановое хозяйство времен социализма. Трогательное же, поскольку Россию интересовала американская стратегия борьбы с терроризмом, американское отношение к Ирану, как дети на празднике спрашивают, какой твой любимый цвет, или ты любишь кино. Так Россия хотела бы спросить Америку, как ты ко мне относишься. Любопытно, на каком языке шпионы разговаривали в кругу семьи. Да, нелегко им давалась жизнь в Америке. Все время всем врать, даже собственным детям, пахать на 2 фронта, в американских фирмах и на своих российских боссов. Еженедельник «Нью-Йоркер» в приложении к этой статье Кита Гессена дает клип из 17 мгновений весны. В этих кадрах Штирлиц сидит в берлинском кафе и по конспиративным соображениям издали смотрит на свою жену.
Игорь, я хотел спросить вас об одной из российских шпионок, или лучше сказать, российских агентш по имени Ан Чепман. Мировые СМИ почему-то уделяют ей много внимания, ее биографии. В частности, сообщается, что до переезда в Америку она была замужем за британцем. Британская пресса что-то пишет об этом?
Да. В еженедельной воскресной газете «Observer» помещена статья об истории шпионажа. И там же опубликованы фотографии Энн Чепмен. Заголовок: «Нынешние русские шпионы не идут ни в какое сравнение с агентами времен Холодной войны». И подзаголовок: «Пресса пытается изобразить русских шпионов гламурными персонажами, но они таковыми не являются».
Спасибо, Игорь. Напомню, что Игорь Померанцев подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершает свою поездку по странам Восточной Европы и Кавказа. Сегодня она посещает Грузию, где встречается с общественными активистками, президентом Михаилом Саакашвили и представителями оппозиции. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Визиту государственного секретаря США в Грузии придавали огромное значение. Особенно в свете последнего заявления Белого дома, в котором Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. Это заявление, опубликованное по итогам визита в Вашингтон президента Медведева, вызвало в Тбилиси бурную одобрительную реакцию. Более того, будучи в Ереване, госпожа Клинтон заявила, что США поддерживают усилия Грузии по защите своей территориальной целостности. Все грузинские телекомпании начали прямую трансляцию из Тбилисского международного аэропорта примерно за час до того, как там приземлился самолет с Хиллари Клинтон. Из аэропорта Хиллари Клинтон отправилась на встречу с женщинами-лидерами. Были приглашены женщины, представляющие бизнес-сообщество, политические партии, неправительственные организации, а также беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Встреча началась 15-минутным выступлением высокой гостьи. Хиллари Клинтон говорила о значении и роли женщин в общественной жизни, политике и государственном строительстве. Затем слово предоставили женщинам-лидерам. Некоторые из них говорили о недостатках демократии. Члены правящей партии – об успехах государственного строительства. Представители неправительственных организаций – о необходимости соблюдения в стране гендерного паритета. А беженки попросили Клинтон ходатайствовать перед Конгрессом, чтобы законодательный орган США принял специальный документ, объявляющий Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией. В ходе выступления перед женщинами Клинтон вновь назвала Грузию маяком демократии и заявила, что, цитата, «как и в эпоху царицы Тамар, то есть в 13 веке, у Грузии сейчас есть шанс добиться процветания, чтобы 21 век также стал золотым веком вашей страны». Конец цитаты. События августа 2008 года госпожа Клинтон охарактеризовала как вторжение и оккупацию. Она вновь подчеркнула, что двери НАТО для Грузии по-прежнему открыты. Цитата. «Невозможно не восхищаться переменами и успехами строительства в вашей стране». Конец цитаты. Одна из лидеров правящей партии Хатуна Гогоришвили заявила в интервью «Радио Свобода», что главным в выступлении Хиллари Клинтон, по ее мнению, была поддержка территориальной целостности Грузии.
Поддержка территориальной целостности Грузии, которую она подкрепила в своем выступлении с самого начала. Это лично для меня было очень важным моментом. Фразу она использовала «оккупация наших территорий», это само подчеркивает отношение правительства Соединенных Штатов к этой проблеме.
В данный момент госсекретарь США встречается тет-а-тет с президентом Саакашвили. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. В Томске налоговые службы требуют от пенсионерки Татьяны Кальсиной возместить государству более 200 тысяч рублей, как утверждается, недоплаченных налогов за то, что ее дочь обучалась в подмосковном лицее «Кораллово», который был создан по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в 1994 году. Этот лицей носит статус негосударственного интерната, там учатся дети из малообеспеченных семей. Подробности этой истории у Мелани Бачиной.
Вообще-то пенсионерка Татьяна Кальсина была должна государству 600 тысяч рублей. В бумаге, которую она получила из Управления Федеральной налоговой службы, фигурировала именно такая цифра. Это неуплаченные налоги плюс пени и штрафы за 3 года обучения в подмосковном лицее Кораллова дочери Татьяны Васильевны Александры. Саша училась в Кораллово с 2004 по 2006 годы по приглашению Бориса Ходорковского. Отец девочки был нефтяником, работал в ЮКОСе и погиб на вахте. Мама, бывший геолог, уже много лет на пенсии. Именно поэтому Сашу Кальсину взяли учиться в Кораллово. Совершенно бесплатно. Но бесплатную учебу государство расценило как доход в натуральной форме. А раз есть доход, значит должен быть уплачен налог. А если он не уплачен вовремя, то за это будет наложен штраф. Так и вышла сумма в 600 тысяч рублей. Когда пенсионерка впервые получила письмо уведомления из налогового управления, долго не могла понять, за что она оказалась должна государству такую серьезную сумму. Понять, что это плата за бесплатное обучение дочери, Татьяна Кальсина не может до сих пор.
Нам никто не говорил, что надо платить. Я бы, естественно, туда не поехала бы. А раз Ходорковский по телефону, Борис Моисеевич, Михаил уже сидел в тюрьме. Я позвонила из Томска, говорю, так и так, очень трудно ребенка содержать. В школе все платно, книжки платно, кружки платно, все платно. Я не могу, помогите, пожалуйста. Он говорит, ну раз вы нефтяники, ну муж погиб у меня, когда я исполнилась 3 годика. И я на пенсию, будучи уже, я пенсионерка. И тут мне такая помощь вроде бы с Москвы.
Саша Кальсина, которая теперь в Томске заканчивает последний класс, недоумевает, почему ни до того, как она поехала учиться, ни во время учебы, никто их не предупредил, что придется платить.
3 года я там училась. И ни разу за все эти 3 года на мне не ежемесячно, не ежегодно, не в конце учебного года. Нам не приходили никакие бумаги из налоговой. Но смотрите, допустим, если мы должны каждый год подавать, следовательно, они должны были каждый год какие-то бумаги нам, или квитанции присылать, или какие-то там, не знаю, документы о том, что мы должны предоставить отчеты. Так они очень сделали хитро. Они приснули 3 года, они собрали какую-то большую определенную сумму, которую можно хорошую сумму взыскать. И к тому же еще начислили штраф, что мы это не выплачивали. Мне кажется, очень умело это все сделано.
Сама Саша считала почти чудом, что попала в подмосковный лицей. Большинство детей, которые учились вместе с ней, вообще остались без родителей. Лучшая подруга Саши – Зарина из Беслана. Она потеряла родителей во время захвата школы террористами. Бесланских детей в Караловском лицее было много. И им тоже, как и Саше, предъявляли налоговые претензии. Позже их сняли. В мае 2009 года Госдума приняла изменения в налоговый кодекс, согласно которым пострадавшие от террористических актов освобождаются от уплаты налогов за оказанную им помощь в натуральной форме. И хотя закон обратной силы не имеет, для детей из Беслана сделали исключение. Зарина осталась учиться в Кораллово, а вот Саша вынуждена была уехать. Мама забрала дочь из лицея, потому что, говорит, нет возможности оплачивать дважды в год дорогу из Томска в Москву и обратно.
Вот когда мы учились там 3 года, я и то с пенсии, и то нам помогал соцзащита, 1 раз 3 тысячи дала, 2 раз 5 тысяч. А потом уже билеты все стали дороже и дороже, я уже не смогла даже и эти деньги, потому что 12 билетов в год, 4 раза я за ней ездила. С Томска она у нас была одна.
Приняв во внимание бедственное положение семьи, налоговики освободили Татьяну Кальсину от большей части штрафов. Теперь она должна государству не 600 тысяч, а 217. Чтобы взыскать эту сумму с пенсионерки, налоговое управление обратилось в суд. Представитель Кальсиных в суде Анатолий Лапин надеялся на благополучный исход дела. Ведь это абсурдно, говорит он, требовать налог с тех, кто получил помощь как малоимущий.
Был заключен договор. В договоре четко прописано, что обучение будет бесплатное. Суд должен быть на ее стороне, так как там четко прописано. Она вдова, понимаете?
Но Октябрьский районный суд вынес решение в пользу областного управления Федеральной налоговой службы и обязал Татьяну Кальсину возместить государству 200 с лишним тысяч налоговых отчислений. Суд сократил претензии налоговиков только на 700 рублей. Теперь к Кальсиным могут прийти судебные приставы, хотя в их скромной квартире описывать особо нечего. Из техники только старенький телевизор «Рубин» и Сашин компьютер, купленный несколько лет назад на деньги от продажи дачного участка.
Я получаю 4 тысячи. Нефтяник, геолог, прошла все эти скважины, по поезду, в грязи там ползали. Осталось уже последнее. Ты что мне теперь, квартиру, что ли, они сказали, арестуют? Квартиру сказали, что могут арестовать? Или половину пенсии должна платить?
Судья, как бы, прежде всего, человек, он должен как бы понимать, то, что мы люди малоимущие, и, естественно, у нас таких денег заплатить нету. Вот, я думаю, он это прекрасно понимает. Если там по бумагам у нас доход 6 тысяч в месяц, и у нас всего одна квартира, у нас даже писать нечего. И я вот, естественно, до сих пор недоумеваю просто, как вот он просто рассуждал. Ладно, по закону, да, он прав. Ну, как человек, мне кажется, как бы суд для того и создан, чтобы из таких ситуаций, как бы, все же не всегда решается просто по бумагам. Для того и создан суд, чтобы все это как бы нормально решить.
Возмущается Саша. Пенсия мамы и за 5 лет не покроет долги государству. Поэтому Татьяна Кальсина и ее дочь сдаваться не намерены. Как только они получат на руки решение районного суда, они обратятся в суд вышестоящей инстанции. В этом, как стало известно, им готовы помочь областные депутаты. Они уже обратились в прокуратуру с просьбой представлять интересы малоимущей семьи в суде. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащий и офицер запаса, а также 4 гражданских лиц. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева, на процессе в Москве не признал свою вину. Как передает корреспондент «Радио Свобода», двое других обвиняемых, Тимур Исаев и Элим Паша Хацуев, также заявили о своей непричастности к убийству. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в столице Казахстана Астане, где сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский, более 52% голосов. Его соперник, лидер оппозиции Ярослав Качинский, получил свыше 40%. 47% голосов. Официальные итоги выборов, как ожидается, будут подведены сегодня вечером. Соединенные Штаты никогда не согласятся с оккупацией России грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Тбилиси. 59 журналистов погибли в разных странах мира в первой половине этого года при исполнении служебных обязанностей, сообщила международная неправительственная организация Press Emblem Campaign. Турция готова нормализовать отношения с Израилем, если он принесет извинения за гибель турецких граждан в столкновении с израильскими военными 31 мая, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, на что нашим слушателям и читателям обратить свое внимание.
Добрый день, Валентин. Я посоветую, но этого материала пока нет на сайте, он появится на нем буквально в ближайшие 3-5 минут. А может быть, уже пока мы здесь с вами в студии, он уже появился. Речь идет о новом мультимедийном проекте «Радио Свобода», который называется «Кто не хочет революции в России». Собственно, этот проект посвящен новым лидерам гражданского общества в России. Как утверждают авторы этого сериала, а он будет состоять и из текстовых репортажей, и из видео роликов, из звуковых материалов, которые с завтрашнего дня будут идти в информационных часах «Время свободы». Так вот, авторы материала, обозреватели «Радио Свободы» Елена Власенко и Никита Татарский утверждают, что новые лидеры выросли из перестройки. И только кажется, что достижения перестройки потеряны, а на самом деле они проросли через много лет, в том числе и в этих людей, которые хотят России другого будущего, а не того, в котором не той ситуации, в которой мы сегодня живем, но при этом категорически отвергают всяческое насилие и говорят о том, что уже сегодня, несмотря ни на что, есть возможности для того, чтобы что-то исправить в нашей жизни. И имена некоторых из них наверняка известны постоянным слушателям «Радио Свободы». Это, например, предприниматель Евгения Чирикова, которая в середине 2000-х годов создала движение «В защиту Химкинского леса». Это старший научный сотрудник Третьяковской галереи Левон Нарсисян, который борется за то, чтобы иконы оставались, редкие иконы оставались в стенах музеев, они были переданы церкви и таким образом не пропали, не утратили свою ценность. Это Ирина Абалкина, эксперт Российской академии наук и депутат муниципального собрания Московского района Гагаринский, который борется с точечной застройкой. Это тоже постоянный герой наших сюжетов, автолюбитель Вячеслав Лысаков, который возглавляет движение автолюбителей и борется за права тех, у кого есть автомобили. Его движение так и называется «Право выбора». Это Константин Дорошок, человек, который стал известен благодаря калининградским событиям. Мы помним, что, в общем, этот достаточно молодой человек, о котором мало кто знал в России, объединил самые разные протестные движения в Калининграде и собрал 2 многотысячных митинга в этом городе.
Ну что ж, это интересно, особенно в свете тех разговоров о политической ситуации в России, когда говорят, что политическое поле в России абсолютно зачищено, а тут столько имен. Ну что ж, все это на сайте «Радио Свобода». С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В Приморье продолжается расследование деятельности вооруженной группы, совершавшей нападение на милиционеров. Тема так называемых «приморских партизан», буквально взорвавшая край месяц назад, затихла, но не забыта. На интернет-форумах не утихает дискуссия на тему, кто виноват в случившемся, кто герои – стражи порядка или так называемые партизаны, взявшиеся за оружие. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Официальные политологи пытаются образумить пропартизански настроенные сообщества. Экзальтированные девицы размещают в ЖЖ стишки. Про героев, ушедших на небеса, официальные структуры стараются не вспоминать о неприятной истории, когда 4 пацанов из Кировки, ныне обвиняемые в убийствах и нападениях на милиционеров, поставили на уши всех силовиков Приморья. Единственное, что удалось добиться в пресс-службе Следственного комитета, это официальный пресс-релиз, зачитанный по телефону старшим помощником Авророй Римской.
Проводится пресс предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов преступной группы Романа Савченко, Александра Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова, которые совершили на территории Приморского края ряд особо тяжких преступлений в отношении сотрудников милиции и жителей Приморского края. В настоящее время с обвиняемыми проводятся следственные действия. Все следственные действия проводятся в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соблюдением всех конституционных прав. По всем заявленным ранее фактам о недозволенных со стороны милиции методах расследования проводятся проверки. Обвиняемые обеспечены правом на защиту. Процессуальные действия проводятся с непосредственным участием адвокатов. Никаких действий, унижающих честь и достоинство, либо создающих опасность для их жизни, нет.
С такими оценками не согласна противная сторона процесса. Защитник одного из обвиняемых Александра Ковтуна утверждает, что адвокаты ограничены в возможностях осуществлять свои профессиональные функции. На их подзащитных оказывается моральное и физическое давление. Обвинения выдвинуты против Александра Ковтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Романа Савченко. Они обвиняются в покушениях и убийстве милиционеров и в пособничестве. С адвокатом Татьяной Уваровой мы связались по телефону.
Его каждый день забирают, и в течение дня он находится у них в ОРЧ при прокуратуре Приморского края. Его не кормят в течение дня и просто опрашивают. Он один, а их шестеро. А ты вот совершил еще одно преступление там где-то. Какие-то 4 пропавших человека в районе Кировки. Каких-то людей в районе Владивостока, что якобы было совершено убийство в отношении 4 там тоже. И вроде как они причастны. Он говорит, да не совершал. Ему раз подзатыльник. Они на него давят психологически. Объясняют ему, когда утихнет пресс-шумиха, вот тогда-то мы начнем с тобой работать. И ты пожалеешь, что ты родился на этой земле. Он мне сообщил вот какую страшную новость. Мальчики, которые идут по делу, Савченко, Кириллов и Лютиков, они избиваются. В отношении них применяется физическое насилие. Они там перекрикиваются между собой через камеры. И Александр об этом знает. Но с другой стороны, я видела своими глазами, как водили и Лютикова босиком и в трусах в процесс для того, чтобы определить ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это видели и судья, и прокурор. Это видела я.
Одна из задач, которую ставят перед собой защитники, максимальная прозрачность в ходе расследования и гласность в ходе процесса. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере в выходные обсуждали Москву. Известие о возвращении в центр столицы одного из старейших магазинов интеллектуальной литературы «Гилея» навело пользователя Иван Гог на размышления о сути городского пространства.
Когда-то в 90-х у меня был один, но верный маршрут для пеших прогулок. Начинал я обычно с Полянки, где в той еще старой молодой гвардии покупал книги по военно-морской истории. Далее шел в лавку 19 декабря, где было накурено, дешево, очень интеллектуально и играл какой-то французский шансон. После нее, мимо церквей с книжными развалами, где всегда был свежий Кураев, можно было спуститься до Отмаргиным. Там народу было поменьше, зато книжки были по философисти, и на стене висело фото Деррида. Дальше в каком-то богом забытом месте находился самый дешевый из магазинов АСТ. Теперь молодая гвардия стала такой же, как все, 19 декабря больше нет, Адмаргином лопнул, а в АСТ ходить больше незачем. Маршрут распался. Говорят, такие фланерские городские маршруты – это и есть то, что в городах нужно сохранять. Они определяют жизненные циклы горожан, городские ритмы, способы подачи города внешнему взгляду и все такое прочее, о чем пишет журнал «Афиша», «Большой город», «Чикагская школа урбанистики» и «Московская школа архитектуры».
На деле современную Москву определяет совсем другой маршрут. Дорога до аэропорта Шереметьево, превратившаяся на прошлой неделе в одну большую пробку из-за ремонта на Ленинградском шоссе, стала в блогах проблемой номер один. Впрочем, если так пойдет, рано или поздно жизнь столицы может претерпеть кардинальные изменения. На это намекает у себя в журнале юзер Думак.
Губернатор Московской области Борис Громов, отвечая на вопросы журналистов об автомобильных пробках в регионе, посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты. «Я летаю на вертолете. Вам тоже надо покупать вертолеты вместо машин. Дороги не нужны. Нет хлеба, так пусть едят пирожные». Понятно, в общевойсковом училище историю буржуазных революций не преподавали, но генерал-губернатору Громову советники, наверное, должны были рассказать этот исторический анекдот с совсем не анекдотическим финалом.
Третью неделю в центре внимания мировой политической благосферы остается Афганистан. Обсуждение, начало которому положил медийный скандал, отошло от разбора кадровых и тактических вопросов и приняло историко-теоретический оборот. Изящное объяснение затянувшегося пребывания войск НАТО в Афганистане предложил на англоязычном сайте еженедельника «Шпигель» член британского парламента от партии консерваторов, специалист по Афганистану Рори Стюарт.
В VIII веке приверженцы Махаяны, течение в буддизме, придумывали множество миров, наполняя каждый особыми демонами и бодхисаттвами. А в наше время правительства создают разные метафизические структуры, типа несостоятельных государств и борьбы с повстанцами. Абсурдность этих теорий показать несложно. И наши потомки будут, наверное, удивляться тому, что верования столь могущественных и разумных людей приобретали такие странные формы. Нас ведь тоже удивляют мистические учения VIII века, но если смотреть на современные политические теории изнутри, они притягивают, убеждают и нередко приносят выгоду. Изнутри их не опровергнуть. Европейские государства попались в ловушку благодаря членству в НАТО и отношениям с США. Обама попался в ловушку собственных генералов, а все остальные – политики, генералы, дипломаты и журналисты – находятся в плену у этих великих теорий, да еще и отягчены чувством вины за потерянные жизни, потраченные миллиарды и кучу обещаний, которые Запад не в состоянии будет сдержать.
На портале Huffington Post левый журналист Стюарт Уотли переводит дискуссию в историческую плоскость.
Много лет назад поэт с Мартиники М.С.С.Р. предупреждал Старый Свет о вреде заморских приключений для внутренней жизни европейских стран. Даже если оставить без внимания разрушительные последствия колониализма для колоний, нельзя не признать, что колониализм децивилизует самих колонизаторов. Европейцы пришли в страны третьего мира с цивилизаторской миссией, а в результате лишились той мощи, которая сделала сам этот приход возможным. Америка не является колониальной державой, и со стороны наша оккупация Афганистана не кажется колонизаторским предприятием. Однако слова Сезера могут оказаться поучительными и для нас. Какова наша роль в регионе, если не цивилизаторская? Ради чего мы остаемся там вот уже 9 лет, ради чего положили там 1000 жизней? Насколько полезно для американцев национальное строительство в Афганистане? Стала ли наша жизнь безопаснее благодаря оккупации, или страна еще больше радикализировалась. Нельзя терять из виду внутренние интересы, когда ведешь бесконечные войны за рубежом.
Впрочем, недовольство войной в Афганистане разделяют далеко не все. Журналист Марк Остин пишет на сайте британского таблоида Daily Mirror.
Когда наши войска покинут Афганистан? Дэвид Кэмерон называет 2015 год, Уильям Хейк 2014. Лейм Фокс считает, что нужно оставаться сколько потребуется. За океаном президент Обама никак не договорится со своими генералами, а другие страны требуют немедленного вывода. Голландцы, канадцы и поляки уйдут до конца будущего года, австралийцы в течение 2 лет. Неудивительно, что Талибан отказывается вести переговоры. Они еще раз напоминают Западу: у вас есть часы, а у нас есть время.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащий и офицер запаса, а также 4 гражданских лиц. Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева, на процессе в Москве не признал своей вины. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Во втором туре выборов президента Польши лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский, более 52% голосов. Соединенные Штаты Штаты никогда не согласятся с оккупацией России грузинских территорий, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила в Тбилиси госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Движение наше. Рекламирует Эдуарда Лимонова.
Комментарии экспертов.
Карикатурист Андрей Бельжо о своем уходе из газеты «Известия».
Право автора.
Александр Генис о футболе как религии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Россия резко сокращает перечень стратегических предприятий, запрещенных к продаже частным, в том числе иностранным инвесторам. Однако власти по-прежнему не готовы разрешить свободный оборот еще одного стратегического для страны актива – земель сельскохозяйственного назначения. Насколько оправданы такие ограничения? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Дальнейшая приватизация государственной собственности должна стать одним из основных источников пополнения федерального бюджета и снижения его дефицита, говорится в бюджетном послании президента страны. Ранее Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении перечня государственных компаний, продажи которых частным российским и иностранным инвесторам запрещена. Он предполагает уменьшение числа стратегических предприятий в 5 раз, с 208 до 41, а федеральных унитарных предприятий почти на треть, с 230 до 159. Впрочем, новая волна приватизации вряд ли приведет к отмене существующих ограничений на оборот земель сельхозназначения, предусмотренных действующими законами и разрешающими их продажу в собственность только российским компаниям. Иностранные же инвесторы могут владеть российскими сельхозугодиями исключительно на правах аренды, говорит управляющий партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Семен Эпштейн.
Та экономика, которая считается полностью свободной и открытой, имеет минимальное количество различных запретов и ограничений, которые на нее накладываются регулирующими органами, в первую очередь государством. В данном случае свобода в обратоспособности земли, то есть ограничение ее, во многих странах отсутствует. Россия не избалована иностранными инвестициями, в первую очередь в агропромышленный сектор. Что же касается, собственно говоря, земли и скупки земли, то масштабы бедствия не так высоки, как его рисуют на самом деле некоторые чересчур уж левые представители различных фракций. На самом деле скупкой земли грешат в основном, конечно, не иностранцы. В этом их упрекнуть не приходится. Под эгидой различных офшоров чаще всего работают так называемые возвратные деньги, которые из России в свое время были выведены на Запад. И известно кем, и все эти граждане, конечно, бенефициары, в конечном счете, имеют российские паспорта.
Тем не менее, получается, что с формальной точки зрения земли сельхозназначения покупают все-таки иностранцы. Как им удается обойти установленные законом ограничения?
Такая иностранная фирма регистрирует дочку на территории России, а уже эта дочка регистрирует очередную российскую фирму со своим участием, и она уже напрямую приобретает сельскохозяйственные земли. Способов обойти, как говорится, всегда много. Речь идет о том, чтобы выработать как раз наоборот изменения, которые дали бы возможность абсолютно легально и законно известным, понятным сельхозпроизводителям законно приобретать сельхозземли для развития на них сельхозпроизводства. Никто не захочет на птичьих правах, а в данном случае аренда, относительно низкой степени права по отношению к собственности, развивать сельхозпроизводство, исходя из того, что денег оно требует во вложениях, может быть, и в 5, и, а может быть, и в 10 раз больше, чем стоит сама скупка земли.
Но если запреты на приобретение сельскохозяйственных земель собственность для иностранцев будут отменены, не приведет ли это бесконтрольной их скупке?
Это самый тяжелый, может быть, в России сектор, который, конечно, может и должен регулироваться государством с точки зрения ограничения предельно допустимых норм приобретения земли в аффилированное общество. То есть, например, среднерайонную норму можно установить не более 5% от общего объема земель. Но я не думаю, что кто-то и будет скупать больше. Это надо еще уговорить этих, скажем так, рискованных инвесторов или альтруистов даже где-то назвать, чтобы они приобрели эти земли, чтобы они потратились на горючие смазочные материалы, на удобрения, на строительство зданий, сооружений, сельскохозяйственной техники, на обучение работников, чтобы в конце концов они привнесли новые технологии.
Вы начали говорить об ограничениях на продажу сельхозугодий иностранцам. Они должны быть только по размерам?
Речь речь должна идти о свободном обороте, просто ограниченном определенным пределом. То есть, допустим, ну, я называю условно предел 5% от среднего района. То есть, если в районе, например, 100 тысяч гектаров, то не более 5 тысяч, например, что называется, в одни руки, в том числе иностранные. И связать их инвестиционными условиями, к которым я бы отнес исполнение целого ряда тех позиций, о которых я сказал, то есть инвестиционных позиций, а не просто скупил землю и спекулирую ею. Обязательное производство на этой земле, то есть на сегодняшний день 3 года не используется. Понуждение к продаже в обязательном порядке в законе должно быть прописано. Причем, возможно, достаточно жесткий штраф, чтобы не покупали для того, чтобы ее передерживать, а покупали именно для производства.
Когда в России принимали законы об обороте земли, споров о допуске иностранцев таким сделкам было очень много. На ваш взгляд, сегодня страна уже готова к принятию этого во многом политического решения?
Высокую степень здесь имеет популизм. Как же так, придут иностранцы и скупят, соответственно, землю? Ну, во-первых, скажем, что земля на сегодняшний день в своем большинстве не обрабатывается. Оставшаяся часть обрабатывается достаточно плохо. Соответственно, и население сельскохозяйственное тоже трудоизбыточно, и оно социально тоже достаточно слабо обеспечено. А создание таких устойчивых рабочих мест в таких, ну, достаточно, можно смело сказать, высокотехнологических предприятий с участием иностранных инвесторов было бы желательно. Не менее важно, что эту землю, в отличие от капитала, невозможно быстро и ликвидно вывести, да? То есть никто эту землю не унесет в мешке за границу. А то, что крестьяне будут работать уже не на своей земле, а на земле иностранцам, так извините меня, так же, как и многие городские жители работают на предприятиях, которые созданы с участием иностранного капитала. Разницы нет никакой. Главное в том, что люди будут получать устойчивую заработную плату, будут платиться налоги, будет создаваться более позитивная социальная среда и инфраструктура будет создаваться. Все остальное – это дешевый популизм.
Это был управляющий партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Семен Эпштейн.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Значительная часть матчей, проходящего сейчас в Южноафриканской Республике чемпионата мира по футболу, транслируется днем по центральноевропейскому времени. Чтобы посмотреть игру, работающие жители Германии прибегают к самым разным методам. Берут больничные, отгулы, непродолжительные отпуски, следят за матчами в интернете на служебных компьютерах. Порой работодатели идут навстречу подчиненным и разрешают смотреть им игры чемпионата, однако иногда дело доходит до трудовых конфликтов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда нынешний чемпионат мира по футболу был уже в разгаре, немецкие газеты опубликовали результаты исследования, проведенного социологами Штутгартского университета Хохенхайм. Выяснилось, что каждый второй наемный работник в Германии готов тратить в день по 15 минут рабочего времени на футбольное первенство, смотреть матчи, слушать радиорепортажи, заключать пари с коллегами. На одной из центральных улиц Дюссельдорфа я спросил у нескольких случайных прохожих, удается ли им в рабочее время следить за ходом чемпионата мира.
Мой коллега принес на работу небольшой телевизор, и теперь мы смотрим отдельные матчи.
У меня небольшое предприятие, и я разрешил всем своим подчиненным следить за чемпионатом.
До сих пор работодатель разрешал нам смотреть игры сборной Германии. Однако затем нам определенную сумму вычтут из зарплаты.
Нам повезло. Начальник установил в офисе большой экран, раздал безалкогольные напитки и соленые кремпели.
Я сейчас прогуливаю занятия в школе, потому что чемпионат мира по футболу проводится лишь раз в 4 года, и он важнее школы.
Продавцу дюссельдорфского магазина электроники Андреусу Ди Темпли сейчас во время футбольного первенства завидуют многие друзья. Ни один матч чемпионата, а также комментарии и интервью с футбольными специалистами он не пропускает. Целый день находиться в торговом зале магазина, где стоят включенные телевизоры, входит в служебные обязанности Андреаса Ди Темпли. Вот что он говорит.
Мы работаем по принципу «клиент – это король». И, естественно, включаем сейчас в торговом зале те телеканалы, которые ведут трансляции из Южноафриканской Республики. А наши сотрудники могут без проблем между делом следить за ходом матчей.
Дюссельдорфский адвокат, специалист в области трудового права Йенс Ниль, рассказывает, с какими трудностями может в Германии столкнуться наемный работник, жаждущий в рабочее время смотреть репортажи из ЮАР.
Мне известны случаи, когда работники из-за чемпионата мира по футболу берут больничный. Я бы так делать никому не посоветовал. Если работодатель усомнится во временной и неожиданно возникшей нетрудоспособности подчиненного и сможет доказать, что тот действительно был здоров, то увольнения не избежать. У многих на работе есть компьютеры. Даже если начальник разрешает смотреть матчи в интернете, то не стоит злоупотреблять этим великодушием. Футбол не должен мешать исполнению служебных обязанностей. От случая к случаю следить за счетом матча – это одно. А 90 минут без перерыва смотреть игру, не отвечая на телефонные звонки коллег и клиентов – совершенно другое дело. То же самое касается и радиотрансляций. Если начальник разрешил слушать репортажи с футбольных полей, это вовсе не означает, что весь коллектив предприятия в полном составе должен отправляться в столовую и дружно слушать там радиотрансляцию. По ходу чемпионата трудовые споры возникают порой и из-за одежды работников. Понятно, желание многих людей носить во время футбольного первенства майки, кепки, различные аксессуары с символикой сборной ФРГ. И здесь тоже следует проявить осторожность. Тем, кто трудится, например, на складе, проще. В течение рабочего дня их никто, кроме непосредственного начальника, не видит. Если же вы по роду деятельности постоянно сталкиваетесь с клиентами, то форму одежды лучше, конечно, согласовать с работодателем.
Мнение обозревателя берлинской радиостанции РББ Уте Хольцхай.
Я считаю, что люди должны следить за чемпионатом и в рабочее время. Когда начальники и подчиненные вместе смотрят матчи, улучшается атмосфера в коллективе. Такие встречи в неформальной обстановке нужно проводить как можно чаще. Социологические исследования говорят о том, что если работник комфортно чувствует себя на предприятии, то растет производительность труда. Щедрость и великодушие работодателя рано или поздно вернется ему сторицей.
Суровая трудовая этика в Германии давно уже стала притчей во языцах. Как гласит немецкая пословица «Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» – «Служба службой, а Schnaps Schnapsом». Однако иногда, как, например, сейчас, во время чемпионата мира по футболу, делаются исключения. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Вступает в действие таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. Обвиняемые в убийстве Руслана Ямадаева не признали вины. Началась финальная неделя чемпионата мира по футболу. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За спикера Сейма проголосовали от 52 до 53.
Мы вовлечены в трудную борьбу. После нескольких лет войны настал критический момент.
В интересах прежде всего народа Нагорного Карабаха делать все, что в наших
сегодня
силах, чтобы
потеряли сильного лидера, основоположника исламского движения.
Защита выборов мэра и против деятельности нынешнего главы.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.